რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен эмиграции. Новая волна отъездов из России, трудно сказать, какая по счету, преимущественно политическая. Страну покидают люди, которых пугает и возмущает то, что происходит последние полтора года. Война с Украиной, аннексия Крыма, антизападная пропаганда, резкое сворачивание демократических институтов, шовинистическая риторика. Благодаря московскому лингвисту Илье Франку тысячи людей выучили иностранные языки. С 2001 года в России вышло 290 книг на иностранных языках, адаптированных по методу Ильи Франка. Их суммарный тираж превысил 1 000 000 экземпляров. Илья Франк сам переводит с ряда германских, романских, а также восточных языков. Он написал 3 книги о немецком языке и 3 культурологических исследования. Новая книга «Рассказы о немецких словах» выйдет, когда ее автор уже покинет Россию. В конце года 52-летний Илья Франк намерен репатриироваться в Израиль. Об отъезде чуть позже. Мы начали разговор с книг, которые написал Илья Франк.
У меня вышло культурологических, как тот сказал, и мне понравилось, морфологических книжек, 3 книжки. А логичная культурология первая, «Прыжок через быка» и «Тень от шпаги». Но читать их лучше в обратной последовательности, «Тень от шпаги» сначала. Вообще же, они вышли все недавно, 14-15 год они все вышли. А вообще-то я этим не занимаюсь. То есть это у меня был такой ход немножко в сторону. Я думаю, что, наверное, я закончил, потому что я чувствую, что я какой-то такой дом построил в этом смысле на этих 3 книжках. А вообще я занимаюсь тем, что и делаю книжки, и вот руковожу таким проектом книги по методу Ильи Франка, то есть по моему методу для осваивающих иностранные языки. И такие книги, они существуют уже с 2000 года. Это моя основная работа.
И их уже почти 300 штук.
Да, немножко не дошло, да, и по 50 языкам, да. И я какие-то сам перевожу, но, конечно, в основном я редактирую, как-то организую работу переводчиков. И это книги с дословным переводом на русский язык.
И самому методу уже чуть более 15 лет.
Да, я уже встречаю людей, которые знают его с детства, уже поколение, которое учило по этим книжкам какие-то языки.
Меня поразило в списке на вашем сайте гренландский язык, то есть уже до такого сверхэкзотизма дошло.
Да, это мы уже веселимся просто. Ну, это хорошо, я гренландского не знаю, просто это я не мог редактировать, соответственно. Но, тем не менее, вот такую книжку сделали. Гренландский, баскский, такие вещи тоже есть.
Конечно, невозможно никак посчитать, сколько человек выучили иностранные языки по вашему методу, но, учитывая тиражи книг, это, наверное, десятки тысяч уже за все эти годы. Плюс еще ведь вы школу основали, и преподаватели, насколько я понимаю, видеокурсы проводят.
Вы знаете, что касается тиражей, то несколько лет назад был 1 000 000 общий тираж. Я просто не отслеживаю, не знаю. Ну, то есть, в общей сумме большие тиражи, да, получаются. Что касается школы, да, у меня была школа очная, где занятия велись в группах. Потом, вот после кризиса в 2008-2009 году, вот я ее закрыл, и мы ведем занятия по скайпу. Я не считаю, что это что-то вот основное для меня. Все-таки вот главное, мне кажется, то, что я как бы привнес, это книжки, которые помогают быстро набрать лексику, привыкнуть к языку.
Илья, и тем не менее, несмотря на все эти успехи, несмотря на то, что ваши исследования в последние 2 года вот так вот опубликованы, у вас столько интересной работы, вы решили уехать из России?
Да, причем я, собственно, уезжаю мы вот этой зимой всей семьей. Из-за атмосферы, которая сложилась в России, то есть вот из-за нацизма, из-за нацистской атмосферы, в которой жить очень неприятно, и хотя я живу, собственно, дома, работаю дома и редко выхожу на улицу и еду куда-то, но как только я выхожу, я ее сразу ощущаю. Ну, дома у нас нет телевизора, как-то не ощущается, но я выхожу, я вижу лозунги, слышу разговоры, вижу, какие книжки выставляются в крупных книжных магазинах, как рекомендуемые к чтению и так далее. То есть наклейки на машинах, надписи. Я вижу, что просто вот страна заражена. Поскольку вообще-то я по образованию и по работе еще и преподаватель немецкого, и я много читал немецких книжек, и смотрел документального материала, и Геббельса слушал в оригинале. Я вижу, конечно, эти параллели, и это очень неприятно. И потом у меня дочка маленькая, вот она должна пойти в школу, и я с ужасом думаю, что она может пойти в российскую школу, потому что там будет, конечно, пропаганда. Мне этого не хочется. Недавно я, собственно, получил визу на ПМЖ в Израиль. Я был в консульстве израильском. И мы дали нашей очереди
жену. Да, говорят, что там огромные очереди теперь, несколько месяцев приходится стоять.
Надо записываться просто. Записывают на определенный день, через там 2-3 месяца после звонка записывают.
Да, но это что-то небывалое, такого не было много лет.
Видимо, да. Видимо, следующая волна после 90-х годов. Я тут не очень разбираюсь, но, видимо, идет волна. Видимо, разные причины людей. Но я просто хочу сказать, что в этой большой длинной комнате консульства, где люди подают документы и ждут получения визы, я подумал, если бы это было русское мероприятие какое-то, то все бы стены были увешаны разными лозунгами. Если бы, допустим, евреи были как русские, израильтяне были как русские, то они повесили бы: «Мы избранный народ, мы победили в таких-то войнах, мы еще вам покажем». Великих людей повесили бы своих на стенах, то есть ученых, писателей, поэтов и так далее. Вот ничего этого там нет. А есть фотографии, идет первый дождь, купают коня и так далее. Просто фотографии. И это вот нормальная обстановка, в которой я хотел бы находиться. А вот в такой вот безумной, подогретой искусственно обстановке, где 90% населения этим заражены, мне не хочется жить.
Возможно, вы читали статью Владислава Иноземцева, в которой он говорит как раз о неправомерности сравнения России с гитлеровской Германией, но отмечает поразительное сходство с муссолинивской Италией. Даже аналог есть, аналог Крыма. Это Абиссиния. То есть это, пишет Иноземцев, не нацизм, а фашизм в чистом виде. Задумывались вы об этом?
Да, я думаю. Я не читал, к сожалению, статьи. Может быть, да, может быть, похоже больше на фашистскую Италию. Ну, тоже мало симпатично. Но с Германией, несомненно, параллели. И есть, конечно, сильные отличия, это понятно. Но то, что речи руководителей страны и даже, между прочим, и церковных руководителей сделаны часто по образцу Геббельса, там просто какие-то куски берутся из них. Ну, видимо, это общая какая-то подготовка. Я думаю, что тоже это люди просто знают, и те, кто составляют эти речи, просто пользуются рецептами.
Я где-то полгода назад говорил с вашим однофамильцем частично, или, может быть, даже родственником, профессором Максимом Франк-Каменецким. И вот он говорил о том, что в России вызывают у него все непреодолимое чувство тошноты, все происходящее, это цитата, и, по его словам, возвращается самый ужасный вот этот советский стиль, сталинизм, с одним лишь исключением. Нет антисемитизма. Причем Максим Франк-Каменецкий это несколько раз подчеркнул, и что одно из его главных наблюдений, он много лет жил в Бостоне и вернулся просто преподавать в Сколково на полгода. Он сказал, что его поразило полное отсутствие антисемитизма в путинской России. Согласитесь с ним?
Нет, я не соглашусь, потому что, ну, хотя у меня нет телевидения, но у меня есть интернет, и я захожу иногда на YouTube. Что-то смотрю, и что-то я смотрю, то, что у меня возникает там сбоку, меня это тоже может заинтересовать, я смотрю. И я видел, например, слушал речь Дмитрия Смирнова, я не помню, как его характеризовать, церковный деятель известный.
Да.
И он говорил о журналистах, как бы противоположного ему лагеря, который ему не нравится, о либералах и так далее. Он говорил об их негативном влиянии. И поскольку у некоторых из них были еврейские имена, очевидные фамилии, он на них тормозил так вот. Тормозил, как бы смаковал. Но он не говорил, что это вот там евреи и так далее. Ну, это к примеру. То есть это, в общем, нацизм. Это антисемитизм. И это очень много и в церкви. Но это не так важно, потому что церковь – это не такой большой процент населения, на самом деле. Да? Сами священники говорят, что это где-то 5% входящих в храм от общей массы. Но все же это неприятно. И потом тот, кто еврей, даже, может быть, не такой ярко выраженный, как я наполовину еврей, у меня отец еврей покойный был, а мать у меня русская. Но все же я это чувствовал, я даже в детстве это чувствовал иногда, потому что фамилия Франк ничуть не лучше, чем Рабинович, в общем-то. Это тоже еврейская фамилия. Ну, немножко, может быть, лучше, потому что люди не знают просто. Но все же чувствуют. И это не только... Но сейчас это обострилось. И, ну, если зайти на YouTube и посмотреть, набрать там еврея, то видно, антисемитизм выплывет сразу.
Между прочим, все-таки в первых рядах, к сожалению, вот этого движения за национальное русское возрождение шагают и евреи. Кобзон, естественно, Иосиф Пригожин и многие другие. Во всех ток-шоу на эту тему... И не пускают за границу, на них санкции распространяются. Это ведь тоже так.
Может быть, да. Я просто, честно говоря, я мало информирован. То есть я вот не слежу. Я в этом смысле как обыватель. Поскольку у меня нет телевидения, я вот действительно оторван. То есть я не знаю, кто что говорит. Я часто не знаю имен, которые знают все здесь. То есть я занимаюсь вот языками, литературой. Вот. Но я это чувствую, как только я вот выхожу на улицу или захожу на YouTube. И там. Я не очень часто это делаю. Но я сразу чувствую атмосферу, мне это не нравится. А потом у меня еще корни все-таки есть еврейские. У меня ведь отец еврей. То есть это не просто так вот, куда мне поехать, в Израиль или в Америку, или еще куда-то. Просто если я еду в Израиль, я репатриант, я свой. Во всяком случае, я понимаю, что и там будут люди, которые будут на меня смотреть, допустим, косо, что я, так сказать, чужой, может быть, приехал, понаехал, да. Но я готов быть израильским гражданином, я готов работать на благо Израиля, то есть я готов включиться. Вот этот настрой, что я там не чужой, я сам себя чувствую уже заранее не чужим, а гражданином, я думаю, что это важно. Я не буду там капризничать, думать о трудностях и так далее.
А в России вы чувствуете себя чужим?
Да. Причем это началось, наверное, где-то год назад. Потому что я все-таки не чувствовал себя здесь чужим. Но когда начался Крым наш, и все говорят о том, что им тяжело, вот все мои знакомые, как-то очень тяжело. И после того, как, видимо, так оно и есть, что 90% населения вот поддерживает фашистскую политику, я думаю, что с этого момента. И дальше я еще просто до этого я ухаживал за больной мамой, она была лежачей больной, и 14 лет я за ней ухаживал. И уехать я никуда, соответственно, и не мог даже, если бы я захотел. А год назад она умерла, и я могу поехать, а тут еще такое дело, так повернулось в стране все.
Это такое хладнокровное решение или больше эмоциональный всплеск? Не могу. Больше. Вот что было последней каплей?
Нет, я думаю, что какой-то последней капли не было. Но я еще хочу сказать, что мой отец еврей, что он родился в местечке между Украиной и Молдавией, село Крутые. Это, значит, еврейское местечко. Он родился в 1912 году, до революции. Я поздний ребенок. А мой дед был сионистом и преподавателем иврита в этой деревне, в этом местечке. Мой отец помнит петлюровцев, они убили его деда. Мой дед учил моего отца ивриту, когда еще не было государства Израиль, конечно, да, и когда еще Тель-Авив только начинали, наверное, строить какие-то деревянные дома или каменные, вот только-только начинали. Мой дед учил моего отца ивриту и не учил его идишу и украинскому, то есть запретил как бы с ним общаться маме и братьям-сестрам на этих языках, а он решил такой поставить эксперимент, вот только ивриту. Потом, правда, мой отец все равно перешел на идиш и на украинский, и забыл иврит, и помнил только какие-то слова. Но что-то он мне передал, вот какую-то вот любовь и к писателям, Шалом Алейхам и так далее. И говорил, что его отец знал Бялика. У меня всегда был интерес к Израилю, к еврейским делам, и я в 80-е годы прочел Танах на иврите. Это не случайное решение.
То есть в списке языков вы полиглот известный, конечно. Есть и иврит, и идиш, наверное. От немецкого.
Идиш, ну, я понимаю, допустим, когда пою, потому что я просто знаю немецкий. А иврит я, на самом деле, читал только Танах, да, Библия. Но современный иврит, он все-таки во многом отличается. И мне нужен разговорный теперь иврит. Но у меня есть несколько месяцев, и я освою.
Вот вы сказали, что вас шокирует, какие книги рекомендуются в книжных магазинах. Я буквально подряд 2 дня был сначала в магазине «Москва», крупнейшем московском магазине книжном, потом в петербургском «Доме книги» на следующий день. В магазине «Москва» там была целая полка Прилепина, вплоть до его биографии, а другая полка была вот с рекомендациями, посвящена Евтушенко, а в петербургском «Доме книги» там был Бродский. Я вот не заметил ничего такого драматического. Что вы видели?
Я был где-то месяц назад, наверное, как раз в магазине «Москва». Там на стендах в центре стояли книги об Украине, воспоминания каких-то боевиков, которые там участвовали в Донецке или где, об Америке, об Украине, какой там страшный развал. Я не помню название книг, но такой был набор, да. Но иногда там бывает, конечно, попадается какая-то другая книга просто из популярных. Но в основном был такой набор. И даже люди фотографировали, выкладывали в Фейсбуке выставки в книжных магазинах. Может быть, они что-то поменяли. Я не знаю, это хорошо.
Нет, ну, может быть, я просто смотрел только художественную литературу и не особенно заглядывал в отдел публицистики. Все-таки магазин большой. Я после большого перерыва, наверное, 3 года я не был, побывал в Москве. И у меня возникло это ощущение, я даже не знаю, откуда оно взялось. Я, конечно, в сталинские годы не жил, так что это из литературы, из всего. Вот эта вот сталинская Москва, она стала, я даже не знаю, вот, знаете, проезжает грузовик, такое ощущение, что вот этот грузовик в круге первом, где там написано «мясо», а внутри заключенный. Вот такая вот фантазия, конечно, но я со многими своими знакомыми говорил, они говорят, что точно такое же ощущение, что невыносимое давление, невыносимый гнев. И ощущение какого-то тоталитаризма, хотя вроде все ходят по улицам и говорят, что хотят. У вас есть тоже что-то такое?
Да, вы знаете, гнет ощущается. Я не знаю, как было, что чувствовал человек реально при Сталине, как Гёте говорил, в другие эпохи для нас эта книга «За семью печатями». Но мы с вами ведь ровесники и помним советское время, брежневское и потом немножко, и такого не было. Тяжелого ощущения не было, и все-таки это очень сильно отличается вот от советского времени, как мы его застали.
То есть там было ощущение нищеты постоянной, сейчас этого нет. Город богатый.
Да, да. Но вот не было такого, согласитесь, что, допустим, кто-то там старшеклассник какой-то надел майку с надписью «СССР» или еще что-то такое сказал. Его просто бы засмеяли, а сейчас это норма.
А вот интересно, вы ведь как преподаватель сталкиваетесь с новым поколением или уже, наверное, с новыми поколениями, потому что много лет прошло, с молодыми людьми, наверное, все-таки в первую очередь-то молодежь хочет изучать иностранные языки. Я слышал от у меня много знакомых преподавателей разные отзывы. Кто-то говорит, что ужасные, невежественные дети с промытыми мозгами, наверное, так все учителя говорят столетиями, а кто-то восхищается просвещенной вот этой новой российской свободной молодежью. Какие у вас впечатления?
Я думаю, что оба правы. То есть, если просто, может быть, если раньше был какой-то уровень не такой расчлененный, а сейчас действительно очень ярко разделяются дети, да, подростки, юноши, девушки. У одних действительно очень высокий уровень, а другие опустились ниже. То есть поднялись выше некоторые, а некоторые ниже опустились. Вот какое-то такое расслоение произошло. Может быть, я ошибаюсь, потому что на самом деле я мало очень общаюсь с молодежью. У меня в основном люди учатся уже либо не младше меня, допустим, а кто-то и не младше меня. Но, в общем, это взрослые люди.
Это один вопрос, что происходит с учениками. А что происходит с образованием в целом? Вот об этом вы задумывались?
Тоже я небольшой специалист, потому что просто я работаю сам по себе, никак не связан. Но я, конечно, вижу, что как-то очень быстро его ломают. Очень быстро принимаются какие-то новые правила, новые законы. И что не закон, то хуже, и хуже, и хуже. И учителя, хорошие учителя, они просто стонут и возмущаются, а им еще новый закон, еще новое правило. Я думаю, что люди, которые этим занимаются, то есть принимают вот эти новые законы и правила, они же работают, и им нужно что-то делать, и что-то творить, видимо, творчески. А поскольку творчески они не могут, у них нет способностей таких, они делают что-то, и получается ухудшение. Вот. А во-вторых, конечно, они, это замечено, при всех этих новых правилах происходит одна простая вещь – меньше денег на образование. И как бы смысл этих правил тоже и в этом. Ну и, конечно, видимо, усиление идеологического гнета, да, вот эти единые учебники и так далее.
А вы не думаете, что все это временно, что вот маятник сейчас качнулся в одну сторону, а потом, как обычно в истории бывает, он резко качнется в другую?
Да, я думаю, что так и будет, да. Но просто я не знаю, сколько это времени займет, а мне уже 52. И потом у народа не всегда есть, к сожалению, возможность вот так вот качаться, потому что есть же вокруг и другие народы, и вообще общее течение истории, и довольно часто народ, который делает ложные шаги, которые занимают там десятилетия, тем более, и так далее, он просто отстает в этом беге или его просто съедают.
Я сейчас вдруг понял одну очень важную вещь, которая на поверхности лежит, но, наверное, это самое главное, что вы человек настолько чувствительный к языку, и полиглот, и работающий с языком, не можете вынести нового языка, который появился за эти полтора года. И, собственно, от этого нового языка вы и бежите, верно?
Я думаю, что да, вот в этом смысле как раз то, что вы говорили вот о таком сталинизме и о гнете, я думаю, это то, что ощущали как раз вот люди, воспитанные в другом обществе, когда настала сталинская эпоха. Для них было невыносимо, потому что они видели эту глупость, которая выражается в языке и в разговорах, в лозунгах. Ну, они, собственно, об этом и написали. А у меня был такой дед, у меня вот дед по матери, он был вообще полковник царской армии, из русских немцев. И он очень ощущал это, потому что он жил потом в Советской России и был инженером после тюрьмы. И он ощущал, и он передал этот страх и ужас моей матери от того времени сталинского.
Илья, не чувствуете ответственности? Вы уедете, все уедут, вся интеллигенция, вот я сейчас говорил со всеми своими знакомыми, ну, все сидят на чемоданах. Кто же будет учить детей?
Я, кстати, не думаю, что все-таки все хотят уехать.
Хотят все, очень многие, хотят, большинство не может, да, но потому хотят
если,
очень.
Если бы я не был наполовину евреем, я бы не смог уехать. У меня нет таких средств, чтобы уехать. Я знаю просто людей, которые, ну, вот не уезжают, хотя им очень тяжело. Ну, не знаю, по каким причинам, да, и не могут, и нет повода, потому что у меня есть все-таки повод. Вот у меня есть, видите, такое в семье сионистское прошлое. Что касается детей, мой вклад, как бы, это книжная программа. Во-первых, я ее сделал во многом. Во-вторых, я ее буду продолжать. Неважно, где я нахожусь. То есть книжки будут выходить в России, издаваться. Я надеюсь, если здесь вообще все не закроется, не перекроется. То есть это ничего не изменит для тех, кто пользуется книжками, которые я делаю. И то же самое касается книг культурологических моих, но я не знаю, буду ли я их еще писать, но вот они есть на русском, они есть в интернете. То, что я давал, то я и даю. Но еще я постараюсь давать и другому государству, на другом языке тоже.
Илья, книги, которые вы подготовили из этого цикла по изучению языков, они вышли огромными тиражами, миллион. Культурологические ваши книги изданы скромными тиражами, тысячи экземпляров. А мне очень хочется, чтобы наши слушатели заинтересовались ими и прочитали, тем более, что значительная часть есть просто в свободном доступе в интернете. Может быть, вы могли бы рассказать, хотя это, конечно, грандиозная тема, о ваших исследованиях в одной только области – тереоморфного или звериного двойника в русской, не только русской литературе.
Да, может быть, я постараюсь. Моя последняя книжка называется «Тень от шпаги», а до этого книжка «Прыжок через быка». И вот в этих двух книгах есть эта тема. В последней моей книжке «Тень от шпаги» есть подзаголовок «Морфология литературного произведения». Это претенциозный такой заголовок, но это правда. То есть это книги либо вообще не имеют смысла, либо это действительно морфология литературного произведения. Есть такая игра, что ли, когда человек смотрит на рисунок, допустим, там нарисован лес, изображен лес, а на самом деле там как-то так хитро изображен тигр. И человек всматривается, и сначала он видит только лес. А потом он присмотрится и вдруг видит, что это тигр. И после того, как он увидел, что это тигр там изображен, он уже все время видит тигра в этом лесу. И это то, чем я занимаюсь. То есть я увидел некую, как я ее называю, используя слова Гёте, существенную форму. Существенную форму, которая есть в каждом литературном произведении. И я ее прослеживаю на конкретных примерах. И форма эта интересная, потому что форма эта состоит из трех элементов, на самом деле. То есть она примитивная такая. Это герой, произведение или античный герой. Вот герой, двойник героя, причем такой двойник-антипод, как отражение в зеркале, он противоположность такая может быть. Иногда это звериный двойник, иногда это такой двойник-тень. И между героем и двойником-антиподом источник жизни напыщенно звучит. На самом деле, просто это общее слово для разных вещей. То есть, это может быть прекрасная дама, как источник жизни. Может быть море, может быть лес, может быть снежная буря. И может быть зеркало. Это можно проследить, это как некая схема, как подлежащее, сказуемое дополнение, например. Вот действительно морфология литературного произведения. И это можно проследить вот в разных произведениях. И интересно просто еще, может быть, не хочу углубляться, наверное.
Нет, может быть, вы какой-то пример приведете.
А я, может быть, даже приведу пример из «Капитанской дочки» Пушкина. Там есть Гринев, это вот герой. Есть Пугачев, это вот такой двойник-антипод. И есть снежная буря между ними. Потому что Гринев отправляется в путешествие, из снежной бури возникает Пугачев. А почему он двойник-антипод? Потому что он по разным причинам. Во-первых, он влияет на судьбу героя. То есть он вот с ним тесно связан, он все время с ним встречается, и он влияет на судьбу. И он влияет либо положительно, либо отрицательно. Но в данном случае положительное влияние Пугачева. Во-вторых, он влечет другие темы. Но, в общем, это как бы герой проходит обряд посвящения, инициации, допустим. И он должен умереть и родиться заново. И родиться заново он должен уже не отдельным как бы человеком, а таким единым со всем миром. И поэтому часто рожденный дважды человек принимает какие-то звериные черты, потому что он соединился с природой. И то, что он рожденный дважды, это и отражается в его двойнике-антиподе, как бы, который его дух-помощник. И вот Пугачев имеет звериные черты. Он сравнивается то с орлом, то со львом. Но он еще и сам одет, например, в тулупчик. То есть ему дарит...
В шкуру, Гринёв, в звериную шкуру.
Да, Гринёв ему дарит тулуп заячий. А потом получает обратно еще в подарок тоже тулуп. Обычно вот герой и двойник-антипод, они обмениваются шкурами. Это часто так бывает. Либо они крестиками обмениваются, как князь Мышкин. Это одна примета, что они должны поменяться шкурами, например. Или как-то передать друг другу шкуры. Еще интересная примета, между ними возникает жертвенный нож, например, или топор. И, конечно, Гринёву снится сначала топор и кровь и в связи с Пугачёвым. А потом кончается все тем, что Пугачёву отрубают голову, Гринёв на него смотрит, Пугачёв успевает ему кивнуть головой. И есть еще целый ряд таких примеров. Двойник-антипод бывает покрыт волосами, как двойник Иакова и Исав, например. В общем, если взять доктора Живаго, то там есть Евграф, сводный брат Живаго, который ему является тоже из метели, в оленьей дахе. Двойник он обычный, волосатый у него, шуба какая-то такая, если не волосатый. Он еще часто иноземец, он еще часто восточный иноземец, то есть это чужой такой, действительно антипод. Например, Евграф является, у него киргизские глаза. И это часто, потому что это идет от Гоголя. У Гоголя очень часто двойник-антипод, влияющий на судьбу, персиянин, например. В портрете Гоголя и в Невском проспекте Гоголя. Есть это то же самое у Томаса Манна и так далее. В общем, это целая такая детективная история. Я, в общем, пишу эти книжки простым языком, с литературными цитатами. Там нет никакой особой науки, но есть этот поиск, этот детектив, как бы, код двойника.
Психоаналитический детектив. Сродни психоанализу литературного произведения.
Я думаю, что да, это вот эта линия.
Гостем «Радио Свободы» был московский лингвист Илья Франк. Вы слушаете программу «Культурный дневник», посвященную новой волне эмиграции. Для журналиста Маши Слоним, внучки сталинского наркома иностранных дел Литвинова, предстоящий отъезд из России уже второй. В 1974 году, без надежды вернуться, она бежала из Советского Союза и прожила в Соединенных Штатах и Великобритании до начала 90-х. За границей Маша Слоним работала в издательстве «Ардис» и в русской службе BBC. Вернувшись в Москву, Слонин продолжала заниматься журналистикой, сотрудничала с западными телеканалами, вела политическую программу «Четвертая власть» на РЕН-ТВ, преподавала в школе «Интерньюз». С Машей Слоним встретился мой коллега Роман Супер.
Маш, вы действительно уезжаете из России?
Ну да. Не прям сразу, но где-то в конце года. В общем, я так решил, что еще одну русскую зиму я в своей жизни не хочу.
Почему?
Почему уезжаю?
Да.
Потому что почему не хочу, понятно. Я сколько этих зим здесь пережила, они мне надоели, честно. Вот это белое все, не могу больше. Это же не самое главное. Почему я уезжаю?
Вы уезжаете от чего-то, или вы уезжаете к чему-то, или вообще какой-то
третий вариант? То. Когда первый раз я эмигрировал, я явно уезжала от чего-то, это точно совершенно. Я уезжала от совка.
Хотя вы говорили, что без особой радости.
Ну да, но я не хотела, я, в общем-то, без особой радости, ну, с любопытством, скажем так. Но тогда понятно было, что я не хочу своего сына видеть здесь. В России. Не хотелось, чтобы он там рос здесь.
Оказалось, что совок не кончится, и поэтому единственным выходом...
Казалось, что совок никогда не кончится. Это точно совершенно. Я, когда мы прощались там с друзьями, я очень кривила душой, говорила, да мы еще увидимся, будучи абсолютно уверена, что этого не случится. Никакой не было интуиции, что что-то изменится и прочее. Хотя я там и себе врала, и друзьям врала, что что-то изменится. Нет, тогда это было, я знала, я думала, что для него... Вот два единственных пути, которые есть, это либо конформизм, либо диссидентство. И ни того, ни другого я как-то как мать сыну не хотела, не желала. Ну, все получилось немножко по-другому, но его поколение воевало в Афганистане, между прочим, как раз. Так что...
Ну, а сейчас...
А стал бы он диссидентом, это точно совершенно.
А сейчас-то почему? Это бытовые причины, политические, экзистенциальные? Как вы это формулируете?
Я формулирую это так... Почему-то сейчас, мне кажется, это единственным правильным шагом для меня, только для меня. Странно, я никогда не принимаю решений вот таких каких-то серьезных. Ну, я могу принять решение там, пойти в бассейн, поехать в магазин, там, почитать книжку. Но вот решение, меняющее жизнь мою, мне кажется, я никогда не принимала, а вот они принимали меня. Как-то так складывалось, что казалось, что вот это единственный правильный ход вот в этот момент. Я создала себе, конечно, прекрасную здесь жизнь. Такой, я вокруг себя построила, что ли, такой пузырь, колпак, в котором живу, внутренняя миграция. Окружила себя любимыми людьми, животными.
Зачем на внешнее это менять?
А вот, а потому что любой пузырь, он проницаемый. Вот какие-то миазмы современной жизни в него проникают, потому что невозможно спрятаться. Я хотела сказать, читаю газеты. Нет, я давно не читаю газеты, но я читаю Facebook, сайты, интернет, слушаю радио и вижу людей. И что-то вдруг случилось со мной. Я потеряла как бы надежду, что ли, что в России что-то изменится. Не в мое оставшееся время жизни здесь, а вообще. Потому что можно там предположить, что там жить в стране и думать, что хорошо на мой век, может быть, на моем веку ничего хорошего не будет, но дети увидят, внуки увидят там небо в алмазах. А вот вдруг как-то стукнуло, что нету, у меня нету надежды.
А это вот трудно жить. Каких-то...
Ну, конечно, все вместе, конечно, последнее десятилетие, скажем так, ну, даже 15-летие. Но все сильнее и сильнее, все ужаснее и ужаснее, и вполне может быть, что все как-то лопнет, грохнется и изменится. Но я уже как-то не хочу ждать. Во-первых. Во-вторых, лично тоже я вдруг поняла, что сейчас мое место там. Я здесь ничего не могу сделать.
Там это в Лондоне?
Ну, в Англии, да. Я здесь ничего не могу сделать, чтобы что-то изменить. Сидеть, окопавшись в своем каком-то коконе, и наблюдать это все отсюда как-то вот так вот, как бы и быть, и не быть, тоже трудно. А плюс еще вдруг как-то сошлось так, что я вдруг поняла, что я выполнила какую-то свою, наверное, может быть, основную миссию, которая меня занесла. Случайно это случилось, случайно, но ничего случайного нет. В России вот уже в 90-е годы я поставила на ноги своего приемного сына. И вдруг я увидела, что он может без меня морально, так сказать, что он встал на ноги и стал взрослым. И что мой отъезд его не убьет. Хотя год назад, когда я об этом думала, уж подумывала, я поняла, что рановато, потому что именно из-за него, скорее всего. Есть человеческие, конечно, то есть огромное количество человеческих связей, людей, и мне будет тяжело с ним расставаться.
А о ком и о чем вы будете больше всего скучать? Чего вам будет не хватать там?
Чего не хватать? Помимо друзей, с которыми все равно я буду видеться. Я, опять же, это другого типа иммиграция или репатриация в моем случае, чем раньше, потому что я знаю, что я могу приезжать, и ко мне будут приезжать. Не хватать, наверное, моих полей. Дома, в котором я сейчас живу уже больше 20 лет. Собак я беру с собой, а большую часть. Была идея заказать прицеп. Можно такой заказать, там на столько-то собак. И вот так чудесно и весело проехать по Европе. И доехать на пароме, доплыть до Англии. И даже было много желающих со мной проделать это путешествие чудесно. Последнее было предложение от Люси Улицкой. Она услышала и сказала: «Ой, я хочу с тобой это будет чудесно».
Слушайте, Маш, ну вы же... Можно сколько угодно говорить про все ваши путешествия, но вы же все абсолютно русский человек. Вы же из Америки в свое время уезжали, потому что до последнего сопротивлялись этой американской мечте и не хотели ассимилироваться.
Ну, я уехала в Англию. Я в Англию уехала, кстати говоря, а не в Россию. Нет, насчет русского человека вот непонятно. Когда я живу в России, мне кажется, что я не русский человек. Я немножечко все-таки со стороны, немножко, насколько это возможно, со стороны наблюдать все это. Еще привычка все-таки бесишная, чуть-чуть отстраняться. Но дело даже не в этом. Когда я жила еще до первой эмиграции, тоже чувствовала себя не совсем в своей стране, что ли. Как-то, очевидно, вот эта историческая родина Англия, бабушка, там, мама и прочее, язык как-то так растворял, не давал раствориться, скажем так, в стране. А потом, живя в Англии, в Америке, и потом в Англии, тоже я ощущала себя не совсем в своей стране. Наоборот, я ощущала себя более русской. Так что это хорошо. Такая встряска, она требуется.
Там, то есть здесь 20 вы себя ощущаете в меньшей степени русской, а там в большей?
Да.
Вот. Можно сказать, что вы уезжаете, чтобы почувствовать себя
русской? Почувствовать, да, почувствовать. Ну нет, это правда. Скажем, я не знаю, я здесь читаю английские книги, там русские книги. Я когда уезжала, езжу в Англию, ездила и привозила с собой огромное количество английских книг. Сейчас это на iPad, так что для этого не нужно ездить в Англию. Но вот и долго-долго еще читала английские книги, такой шлейф шел. Находясь здесь, живя здесь. Потом там уже русские какие-то читают. В общем, я дитя двух культур, это здорово.
Я понимаю, что это долгий, возможно, разговор, и тем не менее, можете рассказать про ваш первый отъезд из России? Это была череда унизительных процедур, это было дико сложно, страшно. Что это было?
Вот как всегда, за меня что-то кто-то решает. Судьба, бывает судьба, бывает мама. Даже в том случае тогда мама просто пошла в АВИР, взяла анкеты, действительно. Муж моей сестры, Валерий Челидзе, которого лишили гражданства, он был соратником Сахарова, они организовали тогда первый комитет по правам человека. Его пригласили в Америку в 72-м году почитать лекции в Колумбийском университете. И все были уверены, кроме них, кроме Валеры и моей сестры, которая была замужем за ним, Веры, были уверены, что их назад не пустят. Но они поехали. На 14-й день, по-моему, пребывания к ним пришли, к Валеру, в гостиницу пришли представители советского посольства и зачитали ему указ постановления Верховного Совета СССР, Суда СССР, Совета СССР, о том, что он лишен гражданства советского. И, в общем, у нас, естественно, вынужден был остаться, а сестра моя осталась с ним, жена декабриста. Она, правда, очень... Для нее это был страшный шок, потому что она хотела вернуться. А они мне прислали приглашение 2 года спустя. Воссоединение семьи, тогда же были Хельсинские соглашения, 3-я корзина гуманитарная. И там подразумевалось вот воссоединение, такая была графа «Воссоединение семьи». И меня по этой линии я подала. То есть мама заставила подать. Действительно заставила. Она что-то волновалась за меня. Уже вокруг начали арестовывать моих близких друзей. Я уже как-то вовлеклась тоже в эту диссидентщину. И она что-то не хотела оставаться с Антоном, с маленьким Антоном на руках. Не хотела, чтобы меня арестовывали, естественно. И просто уговорила, фактически заставила меня заполнить эту анкету и подать.
Вы же внучка министра иностранных дел Сталина.
Да.
То есть ваша девушка была министром иностранных дел при Сталине.
Наркомом.
Соответственно, голубая кровь, белые кости.
Еврейская в основном.
И к тому, что почему вообще взбрыкнули? Ведь если бы вы захотели, у вас бы с таким дедушкой в Союзе вообще было бы все, что хотите, и даже больше.
Нет, во-первых, нет.
Вы элита. Вся вы запрещенка у ваших ног. Любой образ жизни. Нет. Квартира в центре Москвы. Я не знаю. Все, чего
труда,
не было.
Все труда.
Ну, как
во-первых, дедушка был тоже, между прочим, непростой человек. Наверное, элита, но моя семья не жила как элита. Хотя мы жили там вот в доме на набережной.
Нет, не как элита. Деньги, дачи, машины, возможности. Нет?
Да, у дедушки была машина служебная с водителем. Кадиллак. Была квартира у нас большая в доме на набережной, в доме правительства. 6 комнат. Но там жило 2 семьи. Семья моей мамы, то есть мы, и семья моего дяди, ее брата. И бабушка с дедушкой. Да, мы катались на велосипедах по коридору, большой коридор был. Ну, маленькие были. Но вообще, так сказать, не то, что прямо вот жили, как сегодняшняя элита. А дача была государственная. И ее отняли, отобрали, забрали, как только дедушку сняли. Ну, в 1939 году. Потому что Гитлер не хотел с Литвиновым заключать пакт. Молотова или трупа. Вот, и дальше дедушка был, между прочим, совсем не в фаворе. Но мы доживали в той квартире, дачу забрали. Первым делом рассказывают, дачу я эту вообще не помню, потому что нас бабушка не держала никогда. То есть, а нет, как, я еще не родилась. У нас была только квартира. А рассказывают, что вот, во-первых, первым признаком, когда его сняли и вывели из политбюро, было, вдруг пришли где-то люди на дачу, на Клязьме была дача, в дом. Люди в каких-то синих формах, комбинезонах, молча прошагали по комнате, молча открутили вертушку и ушли. Значит, сняли, вначале вертушку сняли, а потом мы, естественно, дачу отобрали. Машина оставалась, потому что я ее помню, с водителем. И оставался, конечно, распределитель, который был во дворе, который назывался столовка, почему-то столовая. И оттуда действительно были заказы, наверное, мы питались лучше, чем остальные, это точно совершенно. Но мои родители и дедушка с бабушкой особо не дружили с этой элитой. И когда его сняли, все закрылось, в смысле все эти, как бы знакомые перестали. Общаться все ждали арест, и родители ждали каждую ночь ареста в этом доме. Они слышали ночью то сверху, то снизу, то сбоку. Это называлось свадьба. Ночные обыски и аресты. Вот. У нас были чемоданчики у детей с приданым. На случай, если их арестуют, а у нас детский дом. Хотя бы у нас смена белья была. Мама там...
И вы жили с таким чемоданчиком?
Ну, не жили, я его не видела никогда. Мама из него вынимала. Да, это в доме было, да? Я вынимала все время, потому что что-то не хватало чистого у нас. Чистая одежда, она все время таскала тут. Ну, это восполнялось. А дедушка спал с пистолетом под подушкой. Элита. Хорошая элита. Веселая такая элита. Вот. Нет, никакой золотой молодежи не было. И мама никогда, то ли интуитивно, то ли родители. Бабушка англичанка была. Это тоже как-то сильно влияло, наверное, на их отношение ко всему. Она была действительно таким настоящим демократом, что ли. Она же увезла нас, детей, и держала нас на даче. Мы снимали просто дачу. Чтобы как бы нас не портить вот этой советской пошлости, вообще вот этой элитностью. Напрятала нас от этого.
А как это было возможно, что министр иностранных дел при Сталине был женат на иностранке?
Ну, это было возможно, странно. Да? Ну, как мы видим, возможно. Но они женились-то еще в начале века, в 1916-м, в Лондоне. И дед был иммигрантом тогда. Потом уже его призвала советская власть вначале представлять молодое советское правительство в Великобритании. А потом уже, он когда приехал, он стал заместителем Чичерина. Но уже факт, бабушка с 2 детьми.
Уже ничего не поделаешь.
Ну, да, хотя все готовилось, и все, и аресты, и прочее, есть письмо бабушки. Она в какой-то момент, тоже почуяв что-то, решила скрыться и уехала в Свердловск, в политехнике преподавать английский. И там какое-то время прожила. И написала, даже есть у меня копия в мемориале, дали. Письмо, которое перехватили, она написала письмо американским, по-моему, друзьям в Америку о том, что все очень плохо, но если вы услышите, что со мной что-то случилось, не верьте, что я, типа, наложила на себя руки, потому что я люблю жизнь, я люблю своих детей и прочее. Она надеялась передать это письмо через какого-то американского инженера, который работал там в Свердловске. А он, конечно, сдал это письмо. Или он, или его жена. В общем, Сталин вызвал деда уже здесь, в Кремле, и сказал, что будем делать с этим письмом. И дед сказал, разорвем. А не знаю, что там с английским оригиналом случилось, но у меня перевод сделан официально, так сказать, в виде доноса. Этот мужик написал донос и предложил это письмо. Его где-то там перевели, и у меня есть перевод. Смешной такой. Так что, так жили. Потом она вернулась и уже как-то почему-то не арестовали. А потом уже его отправили, и она сам поехала в Вашингтон послом. Потому что у него репутация довольно хорошая была на Западе. И решили, что и вот Литвинов как-то говорит Рузвельта побыстрее открыть второй фронт. Что и случилось в конце концов.
Вы слушаете программу «Культурный дневник». Маша Слоним рассказала журналисту «Радио Свободы» Роману Суперу о том, как она через 13 лет после эмиграции в 1987 году ненадолго вернулась в Советский Союз.
Штат BBC обеспечивал вам гражданство в Великобритании?
Нет, это нет, никогда.
Вы там жили, там... и на жительство получили?
Да, я вид на жительство получила сразу же. Ну, нансеновский паспорт я получила. Нансеновский – это по Женевской конвенции о беженцах. Каким-то образом меня признали беженцем, потому что меня лишили фактически гражданства. Еще беженцы меня признали в Америке, вот что, когда я туда прилетела. Но каким-то образом мне в Англии дали беженский документ, это самая Женевская конвенция, на котором было написано «Valid all countries except USSR». Действительно, для всех стран, кроме СССР. И, ну, надо было визу получать по нему, все европейские страны и прочее. Но это было вместо паспорта.
А долго-долго.
А я думаю, нафиг мне вообще-то это гражданство. Так думаю я. В Союз я все равно не поеду. Потому что понятно было до 85-го года, что никто не пустит. А потом вдруг какое-то чутье, я думаю, надо подавать. А там после 5 лет жизни и можно подавать. А если замужем, то после 3, по-моему.
А вы вышли замуж там?
Я вышла замуж, и уже к тому времени целую уже прожила сколько-то, 5 лет, по крайней мере. И я подала. Еще 4 года это рассматривалось. Но к 87-му году, когда стали пускать, я получила паспорт. И подала сразу же. Одна из первых вот действительно нашей волны. И меня там пугали, что тебя арестуют, что тебя не выпустят. Она поехала по какой-то путевке Томас Кук. 4 ночи и 3 дня. Это было, конечно... Это было сильнее, чем, по-моему, приехать в Америку. Вернуться сюда.
Это какой год был?
Это был 87-й.
И сколько прошло времени, значит?
13 лет.
13 лет вы не были в Союзе. Mm-hmm. И в 87-м году по путевке, да. Как, да. Турист.
Томас Кук, да, как турист. Гостиница «Россия». Это очень интересно было. На автобусе нас из Шереметьево в гостиницу «Россия». Я успела забросить вещи просто для вида. И отдать свой паспорт на прописку. Надо было на прописку отдавать паспорт. И все, и уехала. И больше... я пару раз зашла в этот номер, какие-то подарки вытащить из чемодана. И наступает момент... Ну, в общем, дни, ночи, все смешалось, друзья, как-то невероятно все было. Трогательно. А в это время еще стали возвращаться люди из ссылок и лагерей. Горбачев уже... Не только нас стал пускать, но и выпускать людей, которых арестовали, сослали. Поэтому вот это все было как-то. Мы все как-то так вдруг оказались здесь. Я оттуда, а не отсюда, откуда-то издалека.
Но вы почувствовали, что другая страна? Вы вернулись в другую страну?
Нет, я не понимаю. Ну да, конечно, почувствовала. После вот все-таки Запада увидеть, так, 87-й был очень такой внешне мрачный. Серые стены, как-то темно на улицах. Забываешь, отвлекаешь от всего этого. Так и было, наверное, когда я уезжала, но когда приезжаешь, вот меняются глаза как-то. Как я приехала, когда начали в Рим, у меня голова кружилась каждый день. Голова просто от красок, от света, от всего. Физически кружилась голова. А тут вдруг погружаешься. Ну, это я даже не очень замечала. Потому что, в общем, конечно, встречи невероятные. Но вдруг я себя поймала на том, что я ужасно боюсь не уехать отсюда. Потому что, когда настал этот самый день, надо было уже ехать в гостиницу «Россия» на автобус. Кто-то меня поехал провожать, тоже рано утром было. Вдруг я понимаю, что английского паспорта у меня нету, я его сдала
на регистрацию
и забыла думать. И подхожу, я говорю, я не знаю, где мой паспорт. Ну, кому-то, там же гиды были, обязательно с гидом все. Говорит, а где вы были все это время, вас искали? Я говорю, ну, я там, да, там, там. И, в общем, я стала метаться, там длинные какие-то в этой гостинице, прилавки, регистрации, там, в этом холле, метаться в панике. И вдруг я поняла, что нет, я не хочу здесь оставаться. Вот, нашла паспорт, была страшно рада, и уехала. А потом стала приезжать уже очень часто. Вначале просто так.
Люди, от которых вы уезжали, вот которым в 87-м году вернулись, они изменились, по вашим ощущениям?
Да. Тогда?
И вы сразу нашли с ними общий язык или нет? Или трудности были?
Нет, с ними сразу, с друзьями сразу нашла. Но мне было жутко, как-то даже немножко жутко стыдно, что ли, что я прожила полноценную жизнь там, а от них вот шла какая-то... Ой, так грустно было видеть их, как будто каток по ним прошелся. Вот я пропустила этот застой, в котором они жили. Тяжело, унизительно. И я думаю, я же там жила какой-то жизнью, там, не знаю, новой, работала. А они вот так, вот так. Но было бы поразительно, мы встретились там, такой Вадим Борисов, очень близкий друг был, и Таня, его жена. Мы там все собрались, и там приехала Зоя Крахмальникова и Феликс Светов, родители детков. Они вернулись из ссылки только-только. Вот мы вот как-то так вот там столкнулись. И Зоя говорила, ой, как же... А еще приехал Лёва Бруни из Франции, тоже одновременно со мной первый раз вернулся. Ну, вернулся повидаться. И Зоя говорила, как же мне вас жалко. Вы же такое прожили вдали там от Родины столько лет. Я говорю, Зоя, о чем вы говорите? Мне стало так неловко. Она меня жалела. Человек, который прожил в ссылке. Ну вот, в общем, было грустно, да. Но легко, очень все легко, конечно. Как будто не расставались, в общем-то. А Таня мне напомнила тогда, Таня Борисовна. Говорит, Маша, ну ты всегда говорила, что ты хотела бы жить в России только как иностранка. Это о чем я так и говорила, да, еще до отъезда. Вот, так что я побыла в России иностранкой.
Когда мы, русские люди, в России говорим об эмиграции, мы даже сейчас, в 2015 году, говорим об этом с драматизмом. Потому что мы не в Европейском Союзе, когда у нас мама в Швейцарии, папа в Берлине, дети в Цюрихе, и мы просто на поезде можем ездить и сообщаться со всем этим. А мы, получается, как-то оторваны от мира.
Дело даже не только в этом. Мне кажется, даже не только в этом, а в том, что русские все-таки привыкли к оседлости больше, чем... люди на Западе. Но в 18 лет ты уезжаешь фактически из семьи навсегда. Университет, а потом приезжаешь только на каникулы. И все, и ты вольная птица. А здесь все-таки ты, во-первых, ты с родителями еще долго живешь, если тебе не повезло там купить квартиру. Во-вторых, ты все-таки привык, и даже, я думаю, молодое поколение привыкло к тому, что ну, это твоя страна, она о тебе, хотя сейчас уже, конечно, полное разочарование, она о тебе не заботится. Но было ощущение в моем поколении точно, что как-то она тебя должна содержать, то здесь спокойнее, здесь крыша над головой. Какие-то подпорки, дружба подпорки, семья подпорки, вот все тебя держит. А даже когда ты был момент, ну, то есть почти всегда, когда ты живешь в противостоянии государству в каком-то смысле, или системе, или власть, все равно ты в каком-то океане, но ты не один. Ты жмешься друг к другу, у тебя какие-то есть люди, твои единомышленники, друзья и друзей, вы вместе, вы друг друга подпираете. А там этого нету. Я помню, когда я приехала, когда уже жила в Анарборе у Проферов, и вдруг у меня была отдельная комната, там даже не комната, комната с ванной, душем и прочее. И я стою вдруг, смотрю на себя в зеркало и понимаю, что я совершенно одна. Одна и Антон. И все зависит от меня только. Оказалось, что я могу, да, я стою на своих ногах, я зарабатываю деньги. Страшно, но это так волнующе. Я вдруг к этой эйфории поднялась. Вот это приключение, черт, вот это приключение. Вот это, когда ты понимаешь, что ты один в океане, и все, и только от тебя зависит все. Это трудно, особенно людям, у которых жили большой семьей, скажем. Тоже это еще такая в России расширенная семья. Вы все вместе. Это Facebook. Россия – это Фейсбук.
А как вы считаете, разговор об эмиграции сейчас актуален в России или это вот большое преувеличение паникеров в Фейсбуке?
Очень актуально. Мне кажется, очень. Я слышу про это не от друзей в Фейсбуке. Очень актуально. Если кто не может, кто хочет, скажем, а кто может, тот уже думает всерьез. Не говоря о том, что встречаешь, я там сейчас была в Латвии, в Юрмале, встречаешь людей, с которыми ты не в Фейсбуке, они уже там.
А что же говорят, какие основания для отъезда?
Я думаю, вот это воздух, что ли. Пока что еще можно жить, да? То есть не то, что никого, но большинство не сажают, большинство где-то что-то работает. Не знаю, это вот это ощущение, это воздух, это атмосфера. Безнадега. Вот если бы у меня были дети, мне кажется, я бы даже вообще не раздумывала. Я бы ехала ради детей спасать их.
Знаете, однажды не так давно в федеральном эфире информационном друг Путина Ковальчук в интервью сказал, что у всех у нас наступило такое время, когда нужно определяться, где наш дом. Угу. Где ваш дом?
Мой дом, где я и где мои собаки. Так, я бы определила. Я восхищаюсь молодыми людьми, которые остаются и что-то делают здесь. Действительно что-то вот на каком-то уровне таком. Благотворительность и прочее. Вот на своем маленьком участке они работают. Восхищаюсь. Ужасно грустно, если вот до них дойдет вот эта волна. С одной стороны. С другой стороны, я восхищаюсь и думаю, боже, какой сизифов труд, но они облегчают жизнь хотя бы одного человека, двух, трех, там, собирают деньги на лечение, там, спасают собак. Потрясающе. Работают там впоследствии наводнений. Удивительно. Они есть, они остаются. И вот это и есть Россия. Есть. Пока они, такие люди есть, может, она и не погибнет. Может, есть будущее, не знаю.
Разговор Романа Супера с Машей Слоним о ее повторной эмиграции из России завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.